Призрак прошлого преследовал Путина в его побеге от настоящего.
Здесь речь о странгуляционной борозде. Это след от веревки на шее. Его длина 41 сантиметр. Это обхват шеи погибшего.
Нужно понять, они, дети генерального прокурора, нарушили закон или нет? А есть в работе генерального прокурора какие-то элементы, связанные с конфликтом интересов?
Какой там конфликт? Дети и есть его интерес. Все для них, даже с риском для должности.
Под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина мы смогли продолжить выполнение задач стратегического развития страны.
Из генпрокурора в полпреды. Это по кремлевским понятиям почет и уважуха или все-таки наказание? Говорит и показывает повестка. Вот эти кадры путешествия Владимира Путина по стране, по Северному Кавказу, вызвали какое-то такое смутное воспоминание. Ну, как минимум пришла в голову строчка из песни «Мелькнет в толпе знакомое лицо». Но это уже были не московские кадры, это были кадры на Кавказе, но лицо-то было знакомым московским. И об этом лице, в это лицо внимательно всмотрелся корреспондент Артур Давлетшин, изучив каждый кадр этого замечательного тура.
Бывший генпрокурор, а ныне полпред Юрий Чайка, впервые появился в кадре, когда Путина привезли на Яблочный Спас в Кабардино-Балкарию. Вот он идет позади президента. Когда Путину показывают конфеты без сахара, Чайка внимательно следит за реакцией своего начальника.
Только у сахарный диабет, вот для них и сахар нет, ничего нет.
Пока Путина водят по ангару с яблоками, Чайка как будто нервничает. Может, боится, что подсунут червивое? Следующая остановка – Северная Осетия и Беслан. К памятнику жертв теракта они подошли втроем – Путин, Чайка и глава региона Алексей Миняйло. Все трое с букетами, но только Путин возложил свой и преклонил колени. Что стало с букетами Миняйло и Чайки, нам так и не показали. Может, они их и возложили, но не сообразили встать на колени следом. Далее по плану сама школа. Здесь Чайка, видимо, снова из-за волнения не может найти себе места. Затем Путин посетил в Беслане детские центры дополнительного образования, станции юных техников и юных натуралистов. Пока мальчик показывал президенту пропеллер, а тот даже не пытался изображать интерес, Чайка оставался напряженным. На так называемой встрече с матерями Беслана Чайка выглядел совсем уже потерянным, как будто боялся от них подвоха, хотя его вероятность была зачищена. Последняя остановка гастрольного тура – Чечня. На кадрах выхода Путина из вертолета Чайка вдруг оказался уже в толпе встречающих. Видимо, его средство передвижения оказалось быстрее президентского. В Грозном Чайка вновь следовал за президентом, внимательно слушал рассказ про трофейное оружие, а во время общения президента с военными стоял третьим в цепочке после Кадырова и Даудова. Успокоился, видимо, потому что за Чечню отчитываться уже не ему. В отличие от предыдущих регионов, Кадыров тут по определению главнее любого полпреда.
И с нами на связи Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сейчас буду задавать вам вопросы о том, о чем мало кто знает, мало кто представляет. Этого человека, наверное, вспомнили. Мы потом чуть позже поговорим о том, почему его хорошо помнят. Но 5 лет прошло, как его сослали, то ли отправили на почетную должность. Во-первых, скажите вы, эта ссылка была 5 лет назад, или это такое вот уважение оказано было этому человеку, или все-таки ссылка?
Зависит от того, вообще, в какой парадигме живет сам Путин. Если это некое, если он представляет себя в виде какого-то царского монарха, то это, скорее всего, ссылка, потому что на Кавказ ссылали. Даже на службу ссылали именно. Конечно, люди, которые туда ссылались, считали, что это в том числе и какой-то курорт. То есть это поэтому может вызвать некое ощущение, что вот Чайка на какой-то почетной якобы пенсии, да, то есть на курортах живет. Но то, как это выглядит, как я подозреваю, как мне кажется, это все-таки его убрали из центральных федеральных органов, самых основных и главных, чтобы он далее не привлекал внимания к себе, и через в том числе своих детей.
Ага, все-таки убрали. Так, раз, это первый ответ на главный вопрос, все-таки убрали. Второе. Отношение к нему на Кавказе. Вот приехал убранный из Москвы сюда к нам. В общем, начальником. Он же начальник. Вот можете ли вы описать вот эту систему соподчиненности? Наш корреспондент, например, считает, что, ну, что он для Кадырова вообще пустое место. Ну, а для остальных вроде бы и начальник. Кто он для них, для руководителей республик Северного Кавказа?
Честно говоря, вообще для Северокавказских республик полпреда президента никогда не являлись какими-то значимыми фигурами, потому что каждый регион Северного Кавказа – это абсолютно специфическое место, которое друг на друга не похоже, оно друг от друга отличается. И понятно, для того, чтобы иметь хоть какой-то авторитет этому полпреду, он должен разбираться в каждом регионе, в каждой республике по отдельности. Но, как мы знаем, человека, у которого опыт работы исключительно в Москве, исключительно на очень высоких уровнях, у него он не разбирается, и поэтому и не имеет такой репутационный вес перед как минимум населением по отдельности каждой взятой республики.
Почему, как вы считаете, Путину не назначать человека местного на эту должность полпреда? Вот почему он избегает этого, как вы считаете?
Были об этом разговоры, и в том числе разговоры о том, что, может быть, Кадыров может стать неким, не знаю, главой как минимум половины Северного Кавказа, куда входила бы Чечня, Ингушетия, Дагестан, как минимум, да, и образовать из этого некую, не знаю, горскую область, как это было ранее, как это было в мечтах, и в том числе об этом Жириновский, кстати, много говорил. Но опять сталкивается вопрос о специфичности этих регионов и невозможности все-таки поставить какого-то одного местного во главе всего этого Кавказского угла, потому что опять может быть некая нетерпимость. Да, эту нетерпимость можно подавлять насилием, но это очень дорого стоит, и ну, то есть, это будет долго это длиться не будет.
Я еще раз переуточню. Говорить об уважении на Кавказе к этому человеку все-таки это было бы большим преувеличением.
Да, совершенно верно. Да, абсолютно. Потому что Чайка на Кавказе, он на самом деле никто. Это на самом деле пустое место, просто потому что это и выглядело изначально, как будто бы его отправляют на пенсию. Другое дело, это ссылка или это почетная. Ну, это в любом случае пенсия.
Теперь вот о занятиях на этой пенсии. Вы знаете, ну я не знаю, знаете ли вы хорошо из советских времен фильм «Гараж» наизусть. Наши многие слушатели, зрители знают. Там есть такая фраза, там есть главная героиня, одна из главных героинь, одна из героинь этого фильма, директор рынка, и вот другая героиня, которая ее поддерживает, говорит, что она может украсть на рынке? Весы? Что директор рынка может украсть на рынке? Так вот вопрос. Этот человек, известный нам тем, о чем мы еще поговорим, известный своими детьми. Что он может украсть на Кавказе? Он может ли что-то украсть на Кавказе? Потому что это вопрос нашим зрителям. Сегодня, вот сейчас, посмотрите, уважаемые зрители, которые смотрят нас в Ютубе, в чат. И вопрос звучит так. Чайка на Кавказе продолжает кормить семью? Скорее да, как всегда вариант ответа. Скорее нет, нет такой возможности. Абубакар, подскажите, ваше мнение, может ли он с Кавказа кормить семью?
Я, честно, сомневаюсь. Я бы проголосовал за то, что он скорее не может ничем кормить, просто потому что эти регионы, если там кто-то и кормится, то только уже главы этих регионов и свои семьи хотят прокормить. И плюс уже есть там федеральные холдинги и юридические компании, которые в том числе качают ресурсы. И это уже туда уходит, в федеральный бюджет. А Чайка, если и кормится, то только из своих оставшихся бизнесов, которые у него были в России, но не на Кавказе.
Если у него хоть какие-то остались ли связи? Вот Хапсироков, вы помните, когда-то его поддерживал этот клан. У него что-то свое, там есть что-то схвачено? Тейп, условно говоря, клан Чайки на Кавказе. Или он совсем один, отрезан от возможности поспособствовать семье? Особого уважения нет. Это действительно пенсия, из которой он регулярно выскакивает походить за Путиным. Вот как веревочка или там кто ходит?
Да, как называется, свадебный генерал, что ли? Да. Это такая символичная должность. Да. Когда приезжает президент, быть неким представителем этого президента или говорить от лица президента. Но опять же, его же никто не слушает, он никому не интересен. Его слово не имеет ни силы, ни репутации, ни авторитета. Тем более перед вот такими регионами, как там, Чечня или в том числе даже Дагестан, там, где Меликов сидит. Поэтому он вот сидит у себя в Пятигорске, который является условно, да, столицей Северокавказского, всего этого региона. Ну и все. И вот когда приезжает президент России, это вот единственное, когда человек появляется. И самая важная деталь, которая подчеркивает, что у него нет авторитета. Ну, если был бы авторитет, то его фотографии в том числе были бы развешаны хотя бы как минимум в Чечне, где Кадыров полностью четко понимает, что такое чиновничество, и развешивал бы в том числе его фотографии из-за уважения.
Это очень интересный штрих. Или назвал бы квартал его именем, или хотя бы домик, или пионерский лагерь, что-нибудь назвал бы обязательно. Он любит называть именем начальника.
Хотя бы, да, доску какую-нибудь.
Что-нибудь повесил бы в его честь. Значит, в итоге, ваше мнение состоит в том, что все эти 5 лет он фактически своей замечательной семье, о которой мы еще поговорим, не помогает ничем достойным тем, чем он помогал раньше.
Точно из Северокавказского региона он не получает этих инвестиций, которыми мог бы кормить свою дорогую семью. Я богат.
Очень дорогую. Спасибо, Абубакар. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, потому что сейчас мы перейдем ко второй части истории, которую многие помнят, многие подзабыли, но тем не менее мы должны ее освежить в памяти. Что же он из себя представляет как бизнесмен, этот Юрий Чайка?
Юрий Чайка родился в 1951 году в Хабаровском крае в семье секретаря горкома КПСС. После школы и армии учился в Свердловском юридическом институте вместе с будущим генпрокурором Юрием Скуратовым. По распределению направлен следователем в Иркутскую область. В 1979 году расследовал дело о бунте в спецтюрьме СТ-2 в Тулуне. The New Times со ссылкой на заявления бывших заключенных из партийного архива утверждает, что в обмен на сведения Юрий Чайка проносил в камеру заключенным анашу. В 1992 году Чайка уже прокурор Иркутской области. В 1995 переехал в Москву на повышение. Генпрокурор и его давний институтский знакомый Юрий Скуратов предложил ему стать своим первым заместителем. В 1998 году Чайка получил участок на Рублевке площадью 2500 квадратных метров, а в следующем году переоформил его на жену Елену. По информации газеты «Коммерсант», в марте 1999 года во время спецоперации «Терек» милиционеры задержали в Одинцово машину, принадлежавшую сыну Чайки Артему. В автомобиле находились обвиняемые в рейдерстве вооруженные ингушские бандиты. Кроме револьвера, гранат и героина, у них обнаружили спецталон на запрет досмотра автомобиля на имя Юрия Чайки и доверенность на машину от Артема Чайки.
Вам мои коллеги могут подтвердить, я прессу регулярно анализирую, что касается прокуратуры, наиболее крупных таких, скажем, дел, сообщения о крупных, серьезных преступлениях, я сразу же даю поручение по ним организовать проверку.
В этот раз Скуратов поручение дать не успел. Уже в апреле после выхода на РТР скандального видео о человеке, похожем на генерального прокурора, Скуратова отстранили от должности, а его обязанности до августа исполнял Юрий Чайка. В августе 1999 года Чайка возглавил Министерство юстиции. Его сын Артем Чайка не терял времени даром. В 2003 году, после подозрительной смерти директора Верхнеленского пароходства Николая Паленова, он поставил во главе предприятия свою подконтрольную компанию.
Уголовное дело возбуждать не стали. Причиной смерти назвали самоубийство. Только позже журналистам анонимно передали вот эти документы судмедэкспертизы. Здесь речь о странгуляционной борозде. Это след от веревки на шее. Его длина 41 сантиметр. Это обхват шеи погибшего, то есть след замкнутый. В то время как при самоубийстве петля не полностью обхватывает шею. Несмотря на то, что по всем признакам было очевидно убийство, правоохранительные органы и прокуратура так и не расследовали смерть Паленова.
Счетная палата заключила, что новые руководители выводили из госпредприятия активы. Минимум 12 кораблей оказались в личной собственности Артема Чайки, а пароходство обанкротилось. В 2006 году Владимир Путин назначил Юрия Чайку генеральным прокурором. С тех пор дела у его детей пошли еще лучше. После запрета игорного бизнеса в 2007 году в Подмосковье появились подпольные казино.
Местные правоохранительные органы прекрасно знали, где они находятся. После очередного рейда казино на день-два закрывают, потом снова открывают. Местные милиционеры только руками разводят. Уж больно солидная крыша у этих лотерейщиков.
Когда в 2011 году завели уголовное дело о подмосковных казино, один из свидетелей утверждал, что Артем Чайка координировал связь между прокурорами и владельцами игровых залов. В течение следующего полугода со всех 11 подозреваемых сотрудников были полностью сняты обвинения. Фонд борьбы с коррупцией в 2015 году выпустил фильм-расследование о Юрии Чайке и его детях. В нем, среди прочего, рассказывалось и о связи Артема Чайки с бандой Цапков.
Артем Чайка инвестировал в греческую гостиницу не один. Рядом с ним вторая владелица отеля. Ее зовут Ольга Лопатина.
А Ольга Лопатина – это бывшая жена заместителя генерального прокурора Геннадия Лопатина.
Она является учредительницей двух фирм, специализирующихся на сахаре в Москве и Краснодарском крае. Ее партнерами, соучредительницами сахарного предприятия являются Анжела Мария Цапок и Наталья Цеповяз. Это жены лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка и его правой руки Вячеслава Цеповяза.
После выхода расследования президент Владимир Путин заявил, что контрольное управление администрации президента займется этим делом.
Нужно понять, они, дети генерального прокурора, нарушили закон или нет? Есть в работе генерального прокурора какие-то элементы, связанные с конфликтом интересов? Он как-то содействовал и помогал своим детям?
Но в следующем году президент переназначил Чайку на новый срок в должности генпрокурора, которую он будет сохранять до января 2020 года. После чего Путин предложил Чайке стать полпредом по Северокавказскому федеральному округу.
С нами на связи журналист расследовательского проекта «Система» Дмитрий Сухарев. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, вот давайте мы с этой хронологии. С момента расследования Навального, хотя до этого тоже были расследования по его детям, Forbes огромное делал такое очень внушительное расследование по Артему Чайке и его бизнесу, прошло 5 лет. Все-таки считаете ли вы, что хотя бы и через 5 лет, но это расследование стало причиной его ссылки?
Ну, скорее всего, да, потому что в любом случае такие расследования и вообще вот такая информация, которая оказывается в публичном доступе, о которой все говорят, и миллионы людей смотрят это видео, она рано или поздно, в общем, приводит к тому, что вот эти вот люди, про которых это расследование сделано, уходят в отставку, их куда-то там отправляют на пенсию. Вот. А с другой стороны, мы, конечно, знаем, что Владимир Путин никогда не увольнял и ничего не делал с теми чиновниками, которые попадали в прицел фонда борьбы с коррупцией. И поэтому вот, ну, здесь прошло 5 лет. С Якуниным там тоже, по-моему, несколько лет прошло, прежде чем он покинул РЖД после расследования того же фонда борьбы с коррупцией.
То есть там получалось, вот, там всегда парадоксально получалось, что эти расследования немножко укрепляли их в должностях на какой-то срок, может быть, больше, чем если бы их не было.
Ну, скорее нет, чем да, потому что там все равно внутри проходят различные процессы, внутри власти, я имею в виду. И так или иначе, любой компромат, любая какая-то вот такая вот информация, которая выходит наружу, она влияет на то, как принимаются решения, какие сферы влияния есть туда, ну, там, у конкретного там, Юрия Чайки или у его детей. Очень сильно влияет, конечно, и на тех партнеров, которые вместе с Чайками там вели бизнес, и некоторые из них, насколько я знаю, слышал, в общем, отказывались от такого сотрудничества, потому что это попросту, ну, не очень безопасно оказывалось.
Могли бы вы описать для нашей, вот для нашей аудитории, описать точно или обозначить точно, как именно он помогал своим детям, особенно Артему Чайке, который стал в достаточно юные годы обладателем многомиллионной империи. Как он им помогал?
Нет, ну, в первую очередь, конечно, своими связями, своим могуществом, своей своим положением, да, которое освобождало фактически Артема Чайку и его подельников, в том числе банду Цапков, от наказания, да, потому что мы помним, что банда Цапков – это абсолютно отмороженные были люди, которые годами держали в страхе всю станицу и там, часть Краснодарского края, и только вот это там ужасное убийство, в результате которого еще дети погибли, это как-то всплыло, и они все-таки отправились там, в колонию. Вот, и, собственно, прикрывал все это, естественно, генпрокурор Чайка. И тоже только что упомянутый случай со смертью вот этого руководителя проходства, который тоже замяли. Ну, то есть, в принципе, Юрий Чайка своим положением, он давал такую бездоказанность абсолютную для Артема и Игоря Чайки. Ну и как-то вот он помогал, наверное, двигаться по в бизнесе и в карьерной лестнице чиновничьей, потому что мы помним, что Игорь Чайка, он чиновник, он в Московской области, там был, по-моему, даже министром спорта.
Да, и по делам молодежи, да-да-да.
По делам молодежи, да, вот. И, ну, собственно, вот главный актив Юрия Чайки, это его положение и близость к Путину, и там возможность решить практически любые вопросы.
А почему, я немножко отступлю обратно вот в современные времена, а почему вы, ну, Абубакар не считает, что сегодня этот актив может быть задействован? А вы что думаете? Ведь все же осталось, связи остались, друзья остались, Путин даже остался, который там с ним хотя бы и в масштабах, в формате спектакля, но присутствует. Почему бы ему оттуда, с Кавказа, не продолжать оказывать сынишке вот эту поддержку?
Ну, возможно, какую-то поддержку он оказывает, хотя возможность у него теперь сильно ограничена, потому что, ну, он свадебный генерал на пенсии. И понятно, что на Кавказе он никто, и там, условно, приезжая в Грозный, это не он там какие-то указания, распоряжения издает и за кем-то там наблюдает. Да? Там есть более важный, более высокий начальник, чем Чайка уже. Да? Поэтому очень сильно, конечно, Чайка растерял. Ну, его не просто выбирать из должности генпрокурора. Но, с другой стороны, остались сыновья. Уже есть внук, который папу кормит. Вот не так давно была новость о том, что компания внука уже Юрия Чайки застраивает разрушенный российской армией Мариуполь. Так что все равно бизнес детей продолжается, и теперь уже они папу кормят.
Они уже кормят его.
Ну, конечно, вот теперь все немножко наоборот. Папа на пенсии, папа пенсионер, надо папу кормить, потому что Северного Кавказа теперь точно ничего не выдает, потому что там конкуренция ого-го какая.
Да, это я еще уточню у Абубакара, кто же сейчас участвует из Москвы в этой главной гонке за кавказский пирог. Это я бы сказала, если это переиначить, то хватит кормить на Кавказе. Вот так бы нужно было бы известный лозунг переделать в связи со всеми этими семьями. Но я понимаю, что это последнее, что должно нас с вами волновать. Тем не менее, интересно. В фильме «По расследованию Навального» много говорилось о зарубежной их собственности. Он открывал шикарную гостиницу в Салониках, в Греции. У него сын Артем с помощью папы. У них счета у всей семьи в Швейцарии. У них есть дом в Швейцарии. Что с этим сейчас, когда санкции, когда война и так далее? Что с этой собственностью?
Ну, насколько я понимаю, под санкции-то они попали достаточно давно, еще до войны. И эти активы были заморожены. Надо смотреть и разбираться, что происходит с ними сейчас, да, потому что, ну, Швейцария по-разному поступает с разными олигархами, с разными подсанкционными, скажем так, российскими чиновниками. В Греции тоже все очень сложно, потому что, несмотря на то, что вот вроде как Евросоюз такой единый, но каждая страна принимает решение в отношении имущество подсанкционных чиновников, олигархов, бизнесменов самостоятельно. Вот. Поэтому надо смотреть, надо разбираться, что с этим имуществом. Но абсолютно точно сейчас они не могут держать деньги в благополучной Европе. Скорее всего, они их держат где-то в Эмиратах, Турции, возможно, на Кипре, потому что Кипр до сих пор укрывает очень много российских активов.
Спасибо, Дмитрий. И возвращаемся к разговору с Абубакаром. Кто? Вы сказали, что он не так уж уважаемый на Кавказе, и в его честь не называют пароходы, и памятники ему не ставят, и денег-то ему уже особых не слубит. А кого из московских кланов все-таки там чтут? Кого побаивается из крупных? Я про Путина молчу. Даже сам Рамзан Кадыров. Кого он уважает? С кем он считается из вот этих вот фигур московских?
Сложно сказать. На ум приходит только, может быть, Золотов из Росгвардии, которого Кадыров часто с удовольствием встречает. Потому что с ФСБ он не дружит. Может быть, МВД, Колокольцев, может быть. Но, по идее, вот отношения на Кавказе у Кремля выстроены не через каких-то посредников, как я их на самом деле вижу, а вот напрямую. Напрямую. Кавказ, на самом деле, находится как будто бы на ручном управлении Путина. Нет такого, что вот мы отдаем это место управлять им какому-нибудь чиновнику, которому мы доверяем, и он сможет спокойно им управлять, и не будет там никаких проблем. Да нет. Раз за разом приходится обращать внимание на то, что там происходит, и приходится их менять. Особенно это мы наблюдаем в том же Дагестане, как часто там их меняют, да и в Ингушетии их часто меняют. И единственное, с кем в Карачаево-Черкесии вообще сажают некоторых, кто в том числе там в Госдуме. А и только с Чечнёй не то чтобы повезло, а из-за того, что была возможность применять безграничное насилие, смогли установить вот тотальную диктатуру, даже не диктатуру, а тиранию, и за счет чего прям установили конкретную четкую власть. И эта четкая власть имеет конкретную прямое поклонение прямо в лицо Путину.
Прямое и единоличное поклонение.
Да.
Спасибо вам, Абубакар, за эти комментарии.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали правозащитник Абубакар Янгулбаев и журналист-расследователь проекта «Системы» Дмитрий Сухарев. Вела программу «Повестка».